говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Кинотавр. Про уродов и детей. Часть первая». Во второй части передачи «Художественная математика. Мешочники» из книги Александра Давыдова и «Национальный бестселлер в Петербурге». В этой программе начну подводить итоги 20-го юбилейного «Кинотавра». Делать это все сложнее, потому что приходится год за годом писать одно и то же. И слышать в ответ лишенное смысла звукосочетание. Артхаус, авторское кино. Значит, бывает еще какое-то другое, не авторское. Наверное, такое, которое продюсеры подогнали под коммерческий стандарт. Но кто подогнал под стандарт сам артхаус? Так что он сливается в нескончаемый сериал про то, как в мутной безысходности копошатся несимпатичные, неопрятные, неразумные существа, лишенные даже первобытных представлений о морали. Захотелось – взял, захотелось – убил. Они бессмысленно мучают себя и других, а когда домучают до смерти, уступают место следующему набору таких же, уже под новым названием и с новыми титрами, где обозначены имена очередных, но очень оригинальных авторов. Коллективный просмотр сериала продолжался на последнем «Кинотавре». Можно предъявлять конкретные претензии по профессии, за невнятный сюжет, который либо топчется на одном месте, либо подменяется набором картинок, за немотивированные поступки, непрописанные характеры. Но это тоже бессмысленно. Исправить можно случайные ошибки. Здесь все закономерно. Форма подстраивается под содержание, эстетика под этику. И для того, чтобы фильм показывали, хвалили, награждали, ему лучше быть именно таким. Иногда видишь, как актер сумел очеловечить роль животной особи, как в режиссере вдруг сверкнула божья искра. Кажется, еще немного усилий, и они могли бы вырваться из затхлого артхауса в большой мир. Но зачем? Поэтому я, не мудрствуя лукаво, воспроизвожу впечатления от фильмов, которыми меня одарил «Кинотавр 2009. Предоставлю слово участникам процесса, а финал постараюсь сделать оптимистическим, как в хорошем голливудском боевике, вопреки всему вышеизложенному. Кислород. В ролях заняты чувственная красавица Каролина Грушко и Алексей Филимонов. Текст написан Иваном Воропаевым для театра. Много лет на разных площадках Москвы он сам его играл с партнершей Ариной Маракулиной. Двое актеров энергично читали ритмизованную прозу, отчасти походила на рэп. Теперь почти тот же текст представлен на экране. Фильм похож на полнометражный видеоклип, снятый на музыкальный альбом. Музыка принадлежит разным композиторам. Тут есть сквозной сюжет. Санек из Серпухова убил жену, потому что не слышал заповеди «не убей». Каждая глава трек связана с нарушением той или иной нормы. Не творите милостыню перед другими, не судите, да не судимы будете, не собирайте сокровищ на земле, не выжелайте жены ближнего своего и так далее. Вопросы поставлены сущностные. Что главное в жизни? В чем ее смысл? Где мы были, когда нас не было? Есть ли Бог и милостив ли он? Однако вопросов для одного фильма слишком много, тем более, что темп речи стремителен, а видеоряд чрезвычайно плотен. Поэтому каждый отдельный трек выразителен и афористичен, но на всем пробеге смысл послания ускользает. Более того, зрители спорили, проповедует Иван Воропаев христианство или его отрицает. На мой вопрос режиссер ответил.
Я считаю, что самая большая проблема – это отсутствие сакрального. Я очень консервативен в религиозном вопросе. Я не исповедую христианство, я буддист, но я очень-очень люблю христианство. Мне не хочется, чтобы люди думали, что я каким-то способом попираю христианские ценности, потому что для меня христианские ценности – это ценности и ментальность, в которой я вырос. Когда мы делали этот фильм, это была попытка оживить их. Мне как раз обидно, что мы говорим «не убей», а ну почему «не убей»? Ну не убей, да не убей. Не укради, да не укради. Мне хотелось, чтобы молодой человек понимал это. Ну то есть он как-то это подверг этому сомнению. Это. Надо начать с сомнений. В этом нет богохульства какого-то. Наоборот, все учителя говорят, что надо начать с сомнений некоторого.
«Сказка про темноту». Ее снял Николай Хомерики. Это уже третий за 2 года фильм, в котором главное действующее лицо – милиционер. Здесь эта женщина, играет ее Алиса Хазанова. В самом начале фильма мы увидим дерево, на сером стволе которого желтой краской написано «Я тебя люблю». В финале эту фразу повторяет героиня Алисы Хазановой. В середине, то есть на протяжении фоне всего фильма о любви речи нет. По городу Владивостоку ходит женщина. Время от времени пробует сойтись то с одним, то с другим мужчиной, явно не получает от этого удовольствия. Сказка про темноту проходит по ведомству социального кино. Социальные — это грязные улицы, заплеванные подъезды, обшарпанные стены, унылые пейзажи, грубый быт, матерная брань. Все это с приправой из тоски по лучшей жизни. Ее символ – зал, в котором учатся танцевать страстное танго люди, не ведающие страстей. Лица актеров непроницаемы, реакции стерты. До метафоры фильм не поднимается, до бытового правдоподобия не опускается, внятной логикой пренебрегает и очень долго буксует на одном месте. Симпатии никому не испытываешь. Хотя Николай Хомерики утверждает, что к людям относятся хорошо.
Хорошо к ним отношусь. Даже вот в таких вот зверях, кентаврах, все равно есть что-то человеческое. Все люди несчастны в чем-то. Для меня было важно, ну, это показать. Я очень не люблю, когда, ну, как в американском кино, вот это злодей, а это вот добрые. И как бы вот они борются. А мне кажется, в каждом человеке есть и злодей, и добрые. И они внутри него борются. У того человека, у которого побеждает плохое, можно пролить тоже. Ну, в общем, как-то я вот ко всем одинаково отношусь. И даже к злодеям лучше отношусь, чем к добрым, потому что, мне кажется, им тяжелее жить.
С фильмом «Хомерики» рифмуется картина Алексея Мизгирева «Бубен-барабан». По сути, еще одна сказка про темноту с еще одной героиней, впавшей в скорбное бесчувствие. Правда, она не милиционер, а библиотекарь. Женщину в отсутствие любви сыграла Наталья Негода. В маленький поселок приезжает мужчина в форме моряка. По некоторым признакам форма маскарадная, сам он уголовник. Скорее всего, вор, затаивший обиду на весь мир. Все вокруг воруют, а сидел он. Мужчина прибивается к библиотекарше, потому что уверен в ее честности. Однако его ждет жестокое разочарование, а ее прощание с последней попыткой любви. Хомерики твердил, что для него важно не то, что героиня милиционер, а то, что она человек. Алексей Мизгирев ему вторил. Критики, меж тем, обнаружили в судьбе библиотекарши отражение судьбы российской интеллигенции, которую довели до того, что она без зазрения совести торгует своими святынями. Говорит киевский киновед господин Рудковский, а режиссер ему отвечает.
Мне фильм показался и важным именно поэтому, что он идеально ложится на тему судьбы, постсоветской судьбы русской интеллигенции. Первоначальном, первородном, так сказать, смысле этого слова. Ну, интеллигенция, которая волею судеб, волей этих обстоятельств, была доведена до определенного, ну, тут символического, можно сказать, торговли классикой, торговли, ну, чем угодно. Вот ваш фильм показался важным тем, что это первый серьезный разговор о грехе постсоветской интеллигенции, которая вышла на панель, на торговлю Пушкиным, поэтами Белкина и прочим. Это рабочая интеллигенция, доведенная до самоуничтожения сначала внутреннего, а в финале, все-таки, финал очень оптимистический, мне кажется, самоубийством героини, поскольку только интеллигент, в котором остается нечто от его первородной сущности, способен совершить вот это харакири, которое совершает ваша героиня.
Самый главный страдающий человек в нашей стране – женщина. И поэтому, если снимать историю про отчаяние и терпение, кого как не женщину сделать во главу угла. И, конечно, это мой взгляд на вещи. И все-таки нам, конечно, хотелось, чтобы эта история была не просто про женщину, она была про человека вообще. Как у Льва Толстого есть мужчина, женщина, есть человек. В какой-то момент меня больше стало интересовать не столько социальная среда, сколько история человека как такового.
Не лирическое отступление. Для режиссеров теперь не важно, кто действует в фильмах. Милиционер, библиотекарь, и то не обязательно, и это. На мой взгляд, если в сценарии, в картине такие вещи не обязательны, то не обязательны и сами фильмы. Судьбу русской интеллигенции пробовали искать и в «Сумасшедшей помощи» Бориса Хлебникова, но он тоже воспротивился.
Вот был такой вот человек, который делал кучу глупостей, бегал, шумел. Дочке уже очень там, ну, как бы тяжело, да. Потом бах, его не стало, да. И два человека просто, ну, как, вот, мне кажется, им просто очень одиноко стало без него. И, конечно, ну, вот эта история, это ни в коем случае не история их отношений, не история любви, а история просто воспоминания, вот, ну, как, об этом человеке.
«Сумасшедшая помощь» рассказана в мягкой, обаятельной манере истории. В Москву из белорусской деревни приехал на заработки мужичок. Тут же был побит и ограблен, но вызволен из беды бывшим инженером. Человеком добрым, но не совсем нормальным. А потому все его благие намерения оборачиваются сомнительными поступками.
Мой персонаж, ну, мне кажется, он с самого начала фильма показан, что как бы он только спит и только ест. Он как бы больше ничего не делает. И он попадает в другую, да, среду, в другую жизнь. Вот понимаете, вот рыба, да, которая плавает в воде, ее как бы взять и переселить, ну не знаю, там, в траву, да, и она погибнет. А чтобы ей не погибнуть, она в этой траве ищет вот эти капельки росы, да, чтобы как бы, ну, питаться и как бы жить. И это же персонаж мой, чтобы не погибнуть в этом городе Москве, да, он тоже старается найти вот эту капельку росы. И поэтому он тоже спит и пытается есть. Ну и как бы и все, потому что он другого не умеет делать. Появляется вот этот мужик и мешает ему, да.
Это был голос Евгения Сытова, который как раз играет деревенского мужичка. Трудно, что бы ни говорили режиссер с актером, не увидеть в фильме метафоры. Сонный, ленивый народ, не склонный к труду, и интеллигенция, которая вечно носится со своими прекрасными идеями, от которых всем становится только хуже. В этом, увы, затянутом фильме есть много хорошего. И в сценарии Александра Родионова, и в режиссуре, и в грустной клоунаде роскошного актерского ансамбля Сергея Дрейдена, Евгения Сытова и Анны Михалковой. И главное, есть сострадание к людям. В фильме Сергея Снежкина его нет. Сценарий по повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом» режиссер написал сам. В книге речь о том, какие ужасающие формы может принять любовь бабушки к внуку, и о том, как, повзрослев, внук может простить и полюбить домомучительницу. Но Снежкин полностью изменил финал, превратив его из трагического в обличительный. Не только бабушка, но и дедушка, и их дочь, и их внук вышли настоящими исчадьями ада. Фильм отчаянно истеричен и натуралистичен. Светлане Крючковой и Алексею Петренко любовь дано только проговаривать на словах, зато ненависть велено долго и хлестко играть. Сильное впечатление производит работа маленького Саши Дробитько, но Сергей Снежкин заявил.
Что касается, значит, соотношения книги и фильма, книга написана про себя самого. А я снимал про бабушку, мне было гораздо интереснее. Есть такая немецкая пословица «Большая жажда, маленький стакан». Надо было что-то вынимать. Это большое произведение. Это большая книга. Надо было что-то вынимать. Чем дальше от конкретики, от семьи, от аллюзии, чем дальше расстояние, тем ближе к искусству. Можете записать эту фразу, использовать. Мальчик для меня повод. Я автор сценария. Для меня мальчик повод. Для меня интересна бабушка. И все исходящее от нее. Для меня бабушка — это зачитанный до дыр учебник истории.
Бедная Крючкова, оказывается, она должна была играть учебник истории. Жалко мне и книгу Павла Санаева. В ней есть не только жестокость, но лирическая исповедальная интонация. Ее Сергей Снежкин похоронил за плинтусом. Сильно действующий на нервы фильм поступил от Игоря Волошина. Называется «Я». Повествует о жизни автора и его друзей-наркоманов, посвященных памяти. Картина очень живописна и реалистична, если это слово применимо к галлюцинациям. Она заканчивается обращением к Богу с просьбой простить автора за соблазн, который вошел через него в мир. Бог, наверное, простит. Мне же представляется, что подобные фильмы сами действуют как наркотик, как искусственный возбудитель. Громкая музыка, яркие краски, скорость, ритм, темп, жуткие садистские сцены. Мир без человеческих лиц. Прокуроры, милиционеры, психиатры – все как один палачи. Но их жертвы тоже далеко не невинны. Они физически неопрятны, их поведение омерзительно, реакции неадекватны. Да и чего требовать от людей, проторчавших всю жизнь на игле? Игорь Волошин любит их за то, что были его друзьями. А нам-то за что их любить? Режиссер обиделся.
А тех ребят, которые жили со мной в одном подъезде, да, я не мог не испытывать к ним чувств радости, любви, встречи вместе с ними, да. Вы понимаете, в вечности Господу Богу все равно о том, каковы у нас были половые пристрастия в этой жизни, да, и музыкальные вкусы, и наши достижения. У Господа все живы. И, вы знаете, мы берем, открываем Евангелие, там написано конкретно, Господь говорит, да, не то ли делают и язычники, когда любят себе подобных, да, вот полюбите нас черненькими, полюбите нас такими, какие мы есть, не беленькими. Я не ставил себе цель, да, чтобы вы полюбили их так же, я транслировал их такими, какие они были, сфотографировав их, как те самые галлюцинации на кору своего головного мозга. Их надо любить за то, что они погибли от любви к свободе и от любви к жизни. Их надо не любить, а жалеть, может быть, да? Вот помните, это вот соотношение было этих слов.
Нет, у меня не получается жалеть персонажей фильма «Я». Я бы поберегла эмоции для героя Миннесоты, такого, каким он был написан Александром Мендадзе. Но и тут вмешался режиссер Андрей Прошкин. В жертву моде он принес текст. В результате половина зрителей не поняла даже завязки сюжета. Мендадзе этим явно расстроен.
Это направление современного, так сказать, звукового дизайна, когда, утрирую, так сказать, щебет на веточке птички уравнен со словом. Вот и все. Это художники, и ты, работая с такими людьми, которые так, так сказать, творят со звуком, должен понимать, что это происходит, да, в ущерб текста. А в нашем случае, когда вот не слышно такого, это наносит ущерб.
Миннесота – история двух братьев-хоккеистов, которых агент поманил призраком славы и богатства, образом американского рая. Но за бытовым сюжетом открывается второй план. Агент хромает, что сам черт, и искушает младшего брата, того, что слабее. Старшего играет Сергей Горобченко, которого все недавно видели в «Братьях Карамазовых». Его нынешний герой, как и Митя Карамазов, человек-торпеда, личность страстная и саморазрушительная.
Не зря вспомнили про братьев, и русская тема. Этот фильм абсолютно русский получился. Проблематика русской вот этой страсти и какой-то неизбежной трагичности в конечном итоге, она, безусловно, существует. Как бы есть, связь прослеживается. И мне она понятна. Она понятна русскому человеку, она не совсем понятна, наверное. Она очень слишком драматична и трагична для европейца, наверное, потому что это безысходный какой-то финал. Он безысходный, а для России, для русского характера это нормально.
В «Миннесоте» братья в сумасшедшей помощи отец и дочь, а в картине «Садиловый сынок» отец и сын. Критики клеймили фильм старомодным. Это значит, что история ясная, действие развивается в неспешной манере, цвета в картине не ярче, чем в действительности, а звуки не громче, внимание сосредоточено не на вычурности изобразительного ряда, а на человеческой психологии. Сама Лариса Садилова назвала свой фильм «Изгоем».
Мне кажется, что она такая простая картина, и тут так все понятно. Я немного себя таким изгоем еще ощущаю на фестивале, вокруг такой жести, думаю, чем мы тут такое сняли доброе кино про простых и скромных людей, да?
Изображение русской провинции в «Сынке» принципиально отличается от того, что было в других фильмах.
Это город Рубчевск, и там живут, на самом деле, такие хорошие люди в этом городе, очень-очень бедные, потому что это очень бедный город, он очень далеко от железной дороги. Там живет 15 тысяч населения, и 8 тысяч... это студенты. Там колледжи и из деревень, и из маленьких, еще меньших городков туда приезжают учиться. И у них есть, кстати, кинотеатр. Этот кинотеатр в очень прекрасном состоянии, и они туда ходят. И лица, может быть, вы обратили внимание, что они все разные. А вообще говорят, что стоял там итальянский полк во время Великой Отечественной войны. Рядом Украина, рядом Белоруссия, и поэтому они на самом деле разные. Так вот, зауч в колледже получает 4500 рублей, педагог 3, а то и 2500. Когда у нас по телевизору говорят наше правительство, что мы будем пособие платить 8000, я сижу и слушаю, что вообще они ни хрена не понимают, что у нас происходит, вообще где живут. Тогда получается, вообще надо людям перестать работать, да? Давайте сядем на это пособие и будем жить. И при этом они на самом деле добрые и открытые. Они не смотрят косо на московские номера. Вот обычно приезжаешь куда-то и все. Приехали москвичи, которые собираются все скупать. Просто замечательнейшие люди. И мне было важно именно этих людей брать.
«Сынок» построен на детективной интриге. Она позволяет резче проявить особенности отношений двух людей, брошенного матерью мальчика и вырастившего его отца. Здесь люди такие, как в жизни, то есть сложные. Миру не предъявляют претензий за его несовершенство. Ответственность ложится на героев. Здесь отменная работа Виктора Сухорукова. За каждым жестом, взглядом, движением, глубокое понимание человеческой природы и того, как она проявляет себя в разных ситуациях. Если в «Сынке» и в «Похороните меня за плинтусом» речь идет о патологическом избытке любви и заботы, то в фильме «Волчок» о ее патологическом дефиците. «Волчок» – дебют в кино Василия Сигарева. Типичная бытовая история из тех, на которые часто обращают внимание тележурналисты. Небольшой поселок, мать шалава, изредка, по мере надобности, возвращается домой, где ее ждет не дождется любящая маленькая дочка. Актриса Яна Троянова ищет кошмарной мамаши оправданий.
Я знаю ей оправдание, я это чувствую, эта женщина всего лишь хотела любви. Она искала. Она искала эгоистично. Она сначала делала, затем думала. Сами мы достаточно по природе, по своей злые дети, эгоисты, не желающие порой принимать на себя какую-то ответственность, и иногда, шутя, может, а на самом деле всерьез рассуждали, что а девочка прицепилась к ней. И мать относилась к этому именно так. Ну что тебе от меня нужно? Ты мне мешаешь. Я молодая, я жить хочу. Это фундаментальная фраза моей героини. В этом все оправдание. Я не могу ее назвать даже чудовищем. Мама честная. Она честно вот такая. Я как раз за такие честные отношения. Я сама не идеальная мать. И я сыну это говорю. Извини, я такая.
Василий Сигарев поддерживает актрису.
В первую очередь мы все люди. Показывать идеальных героев в сегодняшнем кино, на сегодняшней сцене, это кощунство, потому что всегда это лживо. Конечно, у нас героиня вообще не идеал, и для меня фильм «Волчок» — это покаяние, потому что я не идеальный отец. Абсолютную любовь дать мы не можем. Прежде всего, мы все эгоисты, и мы любим себя. Как только мы начинаем любить другого и снимать об этом кино, получается, что мы снимаем какую-то неправду, потому что в любом случае мы будем эгоистами.
Сигарев знает людей, о которых пишет, их повадки, манеры, речь, но над бытом, на мой взгляд, «Волчок» не поднимается. Повествование ведется от лица девочки. Закадровый текст сообщает, что с ней происходит, а следом идет эпизод «Иллюстрация». Внутреннего эмоционального развития действия нет, и сцены в сцену происходит практически одно и то же. Крутится «Волчок». Напряжение создается не тем, что ждешь, куда повернет история, потому что финал предопределен, и не тем, что следишь за происходящим между людьми, а страхом. Какой еще мерзости ждать от так называемой мамаши? Владимиру Меньшову вот фильм понравился, но и он называет его физиологическим очерком.
Картина «Волчок» – хорошая картина. Вот у меня она сидит занозой, потому что он задел живую какую-то жизнь. Этот тип женский, человеческий тип, он в жизни существует, и но никогда не был так вот, или очень редко, по крайней мере, разобран. А здесь видно, это такой физиологический очерк, что раньше называли. Но это хорошо сделано, и действительно хорошо играет актриса.
Рассказом Владимира Меньшова о победителе кинотавра в фильме «Волчок» Василия Сигарева я закончу первую часть обзора, вторая в следующем выпуске. В эфире российский час «Поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.